Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Рызунков. В эфире «Час прессы». В Петербурге в эти дни широко обсуждается шокирующая история с подростками одной из школ Приморского района. 28 апреля четверо старшеклассников в этой школе на пустыре из-за долгов 10 рублей и невозможности выпить пиво изнасиловали 13-летнего мальчика черенком от лопаты. Засняли истязание на камеру мобильного телефона и стали ее демонстрировать в школе одноклассникам. Запись попала журналистам. Интернет-издание Фонтанка.ру выложило фрагмент этого видеоролика на своих страницах с пометкой «Редакция считает необходимым поедание этого видео огласки, однако к просмотру его не рекомендует». Тут уже возмутились власти и представители общественности. Роскомнадзор вынес фонтанки.ру предупреждение. Свой протест выразили Общественная палата Российской Федерации, Смольный, уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации и прокуратура Санкт-Петербурга. Ролик был снят, вроде бы все понятно. Однако журналисты фонтанки.ру остаются на своих позициях. Главный редактор Александр Горшков убежал. Если бы видеоролик не был опубликован, то оперативная реакция на происшедшее могло бы не последовать ни со стороны Общественной палаты, ни со стороны правозащитников, ни со стороны уполномоченного по правам ребенка. Общество разделилось. Теперь одни осуждают журналистов, другие с ними солидарны. Так кто же прав? Причем надо отметить, что таких случаев насилия подростков подростками же в последнее время в России отмечается все больше. И хочется понять, почему это происходит с нашими детьми, в каком, в конце концов, обществе мы живем. В этом, анализируя последние публикации российской прессы на эту тему, мы попытаемся разобраться. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.
Здравствуйте. Добрый день.
И заместитель главного редактора интернет-издания «Фонтанка.ру» Евгений Вышенков. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка «СПБ». Светлана, Евгений, ну, я первый вопрос свой бы хотел обратить к Евгению. Вообще, я бы хотел бы попросить его рассказать, каким образом, как вообще проходило обсуждение, принимать такое решение, выкладывать ли видеоролик на сайте фонтанки.ру. И, соответственно, вот это рискованное было решение, да, какие споры разворачивались, как это коллективно было принято или нет?
Значит, изначально информация попала ко мне лично. Ролик попал ко мне через отца ребенка, который учится в школе. Не те, кто принимал участие, а просто некого родителя. Далее я лично написал практически весь текст. Далее его смотрел юрист наш Яна Корзинин, бывший федеральный судья. Из текста. Ну, и потом мы поставили текст и, соответственно, ролик. Итак, в тексте. Нету разведчика в мире, который может по тексту определить в отношении кого и что произошло. Ни имени, ни фамилии, только район, даже нет номера школы. Вот, то есть такого человека не существует. Дальше. По поводу ролика. На ролике, ролик, который был 9,5 секунд, мелькало в течение там, полусекунды два лица. Разумеется, они были заштрихованы. То есть по ролику, извините, можно определить, что на нем изображено заднее место человека, скорее всего, ребенка. Точка. Да? Вот, дальше. Так как вот, визуальное воздействие на людей оно сильно и всем хорошо, я собрал всю фонтанку, да, мы прочитали, посмотрели, проголосовали. Независимо от статуса, один человек, один голос. Значит, 10 за, 3 против, 1 воздержался. Дальше мы поставили. Вот, это, ну, это вкратце. Вот, значит, но... Значит, чем я руководствовался, и, соответственно, коллеги, которые со мной проголосовали в мою сторону. Хотя мы могли не голосовать, да, потому что все-таки какие-то, ну, какая-то вертикаль есть в любой организации. это то, что можно было бы написать следующим образом. Дорогие слушатели, в одной из школ Санкт-Петербурга произошло вопиющее событие. Отдельные несовершеннолетние, перейдя определенную морально-этическую грань, надругались над своим сверстником, причинив ему моральные и физические страдания. Проверку ведет милиция. И эти 4-5 строчек мы бы поставили. Я вам даю слово. Ни один человек бы на это не прореагировал бы. Может быть, кроме конкретного вот вас, Света, вы видите, что это в Санкт-Петербурге, и там местного прокурора там, Приморского района.
Вот, да. вот может быть, вообще. Евгений, один вопрос наводящий, да. Перед тем, как вы опубликовали этот ролик, была ли какая-то реакция со стороны властей или правоохранительных органов? Нет. Чего-нибудь хоть было что-то известно?
Нет, мне было известно все. Вот все. Кто, фамилия, адреса, явки, школа, учителя, кто в какой учительской, что говорил, как зовут учителей. Цвет волос меня не интересовал. Вот все.
Нет, я имею в виду реакция со стороны правоохранительных.
Нет, органов. До того, как мы ставили... вообще к правоохранителям у меня вопросов нет. Ни к уголовному розыску, ни к Следственному комитету при прокуратуре.
А кому есть?
Нет. Сейчас скажу. Почему? Потому что как только они узнали о случившемся, в рамках, они мгновенно, в рамках определенной правовой процедуры все сделали и так далее, и так далее. А потом на них уже стали давить. Вот, абсолютно напрасно. Вот, а у меня вопрос, к обществу у меня вопросов нет. Почему? Потому что, извините за метафору, общество должно делиться на тех людей, которые аплодируют, на тех людей, которые бросают помидоры, на тех людей, которые спят в зале. Самые опасные люди, которые спят. Вот, Я также устроен, если что-то происходит там в геологии или там в нефтедобывающей промышленности, я ничего не понимаю. У меня вопрос к власти. Потому что если мы сейчас промониторим интернет, мы выясним, что событие было, которое вы сказали, что да, в школе там что-то было, но еще больше было другое событие. По поводу чего мы здесь, Виктор и Света, и собрались. Событие-то было, журналисты поставили. То-то ладно, бог-то с ним, с этим событием.
Там да, звонили. Получается так, на самом
деле. Вот в чем дело. Да? А это подмена понятий. Это говорит о том, извините, я не буду долго, это о том, что мы зафиксировали, мы хотели не наказать этих детей. Вот меньше всего там вот это вот тату, там кастрировать или там выгонять из школы. Ну, знаете, лучше быть некрасивой женщиной, чем глупым мужчиной. Да? Вот глупый мужчина, так говорят. Вот. Мы хотели поставить вопрос взрослым себе, мне, родителям. Вот мы все втроем здесь родители, нас слушают родители. Родителям поставить через этот момент. Выяснилась другая история. Нам звонили Кучерена, не Кучерена и так далее, и так далее. Вот ничего не интересует. Кучерена, извините, в прямом эфире я скажу, он сказал, я не смотрел, но снимите. Вот, понимаете, поэтому, и когда произошла подмена понятий, то зло, которое было в лисьем носу, порадовалось, оно-то думало зло, что его затопчет. На место происшествия все прибежали и убежали.
В сторону журналистов.
Да. И в данном случае меня... я рад, когда говорят, что я... кто-то в форуме пишет, ты дурак. Я рад, когда говорят, что в форуме пишут, там, ты правильно там поступил. Я этому рад. Но человек при власти, человек, который утром приходит 9 часов на работу, у него лежат документы, должен по-другому реагировать. И когда власть мне... нам, журналистам, говорит, что вы на Фонтанке, а это заявление комитета по печати, такие же, кто снимал это видео, вы знаете, это комплимент.
Хорошо, спасибо, Евгений, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова и заместитель главного редактора интернет-издания «Фонтанка.ру» Евгений Вышенков. Свет, ну давайте мы продолжим наш разговор, но я вначале приведу вот выдержку маленькую из статьи, опубликованной в «Новой газете» в Санкт-Петербурге, что потом произошло после того, как появился ролик, да? Я цитирую. «Первым видео появилось на страницах интернет-газеты «Фонтанка.ру» пометка «Редакция считает необходимым придание этого видео огласке, однако к просмотру его не рекомендует». Вслед за этим съемку истязаний переопубликовали и другие городские интернет-издания. Ряд СМИ сообщили номер школы, где произошел ужасающий инцидент. Другие пошли еще дальше, опубликовав фотографии жертвы малолетних насильников, заретушировав лица и не назвав напрямик лишь фамилию жертвы. По информации «Новой газеты», родители пострадавшего в шоке не только от случившегося, но и от действий средств массовой информации. Обсуждение этичности действий городских СМИ переместилось на форум питерских родителей littleone.ru. За сутки пользователи, возмущенные публикацией видео, оставили более 1000 сообщений, призывая форумчан звонить в редакции и требовать снять ролик с истязанием ребенка. В итоге дозвониться, похоже, удалось только до Роскомнадзора. Точка. Вот ваша позиция.
Ну, видите, когда мы увидели и информацию, и ролик, ну, мне кажется, что как раз вот Евгению даже в тексте удалось достаточно красочно описать то, что произошло, поэтому, на мой взгляд, при достаточно хорошо развитом воображении, так сказать, дополнительно демонстрировать все это в ролике совершенно не было никакой необходимости, тем более, что все-таки это акт насилия, несмотря на то, что закрыты лица, тем не менее, как бы... смотреть это, ну, это ужасно, конечно, да. И понятно все-таки, что это происходит в отношении ребенка. И когда я разговаривала с Александром Горшковым, я его все-таки пыталась убедить даже не в том, что там это будет какое-то нарушение закона, потому что это не мы решаем, это прокуратура, вот, которая выдала представление сейчас Фонтанке.ру. Вот. А самое главное, что меня беспокоило, что в результате это будет резонансом в средствах массовой информации, как вы справедливо заметили, естественно, сразу вычислили номер школы, значит, вычислили учеников, которые это делали и которые вокруг этого находились, и которые смотрели это видео. И, к сожалению, как я и предполагала, значит, камеры дежурят около дома, где жил мальчик, слава богу, он сейчас не там, они довели чуть ли не до инфаркта его бабушку, потому что с утра до ночи раздаются звонки. Вот, вчера, значит, ночью вывезли одного из одноклассников, значит, этих ребят из школы для участия в ток-шоу, да, то есть просто происходит какая-то охота за детьми, вот, слава богу, сейчас те дети, которые совершили преступление, ну, и сам мальчик пострадавший, они находятся вне зоны доступа для журналистов, потому что приняты все меры для того, чтобы их, чтобы они не ходили в школу, да, и, значит, родители стараются, значит, сейчас совсем их, ну, как бы изолировать, да. В принципе, вот это вот самое страшное, да. Ну и плюс, конечно, ну, помимо той травмы, которая и так есть, безусловно, у ребенка, да, когда, значит, вот эта вот такая публичность, и, в принципе, понятно, кто снят на этом ролике, ну, помимо описания, как я говорю, уже этого случая, вот, ну, на самом деле, его состоянию не позавидуешь состоянию его родителей, и, соответственно, ну, и собственно, и тех ребят, которые все это совершили, потому что все-таки мы не должны забывать, что, несмотря на то, что они совершили преступление, они несовершеннолетние дети, и сейчас мы разбираемся именно в том, что побудило их это сделать.
Ну, вы знаете, все отмечают журналисты, что они дети достаточно состоятельных родителей. Ну, сегодня московский комсомолец.
Социальных,
из, да? Из благополучных семей, кроме, в основном
кроме,
все.
Кроме одного.
Кроме одного, да.
Ну, вот мне еще интересно обратить внимание, как отреагировала власть вообще вот на сообщения самые разные об этом. Я приведу Росбалт данные. После обнародования информации, опубликования в ряде СМИ и самого вида, чиновникам пришлось признать факт свершившегося. Правда, весьма своеобразно. Так, зам руководителя отдела образования Приморского района Динесия Серебренникова сообщила, что преступление произошло не в школе, а за целый километр от нее. А потому это уже не зона ответственности образовательного учреждения. Цитата из ее ответа. В комитете по образованию правительства Петербурга, куда Росбалт обратился за комментариями, традиционно предпочли отмолчаться. В пресс-службе сообщили, что вопрос санкций в отношении педагогов в школе отдается на видение райотдела. Вопрос Росбалта непосредственно к руководителю профильного комитета Ольге Ивановой, как педагогу и чиновнику, о целесообразности снижения возраста уголовного наказания для малолетних преступников вообще остается без комментария. Вопрос относительно странного недельного молчания руководства школы, может быть, будет прокомментирован, но позже, конец цитаты. Как вам, Евгений, вот такая реакция? Или мы, знаете, опять, ну, не о том, знаете, говорим?
Нет, чиновников много. Есть синие, красные, умные, жадные и так далее. Столько, столько же журналистов. Журналисты точно такие же, как милиционеры и наоборот. Вот, поэтому... Вот что для меня... Почему я считаю, что это событие? То, что Светлана говорит, это ужасное видео, ужасное. Именно поэтому, если бы оно было бы не ужасное, если бы кто-то кому-то дал бы пощечину, ну, если это не женщина, а генералу, извините, да, так в таком жанре поработает, да, а кому это... Дело в том,
Жень,
что...
Ну вы же описали все, что произошло. Уже само описание по себе ужасно.
Я приведу такую, метафору, да, и меня любой взрослый человек сейчас услышит. Я могу сколько угодно говорить своему товарищу о том, что ему изменяет жена. Он будет 10 лет бить посуду и с ней ссориться, собирать чемоданы и выносить их обратно. Но один раз я своему товарищу покажу, как изменяет его жена. И никогда больше они не смогут жить в одной квартире. И у меня вопрос, а что ты думал, что по-другому она тебе изменяет? Почему? Потому что так устроен не мой товарищ, так устроен человек, в том числе и я. И закон говорит, допустим, свастику показывать нельзя. Когда-то свастику показывать не надо, неонацисты, не надо его показывать. А когда-то обязательно надо показывать свастику. Обязательно, вот в чем дело. Поэтому это воздействие, боже упаси, так сказать, я плебей по сравнению с кинематографом, да, но именно этого достигал, да, там, Герман Хрусталев в машине, Ром, понимаете, иди смотри и так далее. Именно это и любой тяжел через тяжесть. Вот что я. А дальше называется, а теперь лакмусовая бумажка. Как мы реагируем? Замечательно, как мы реагируем, да? То есть, ну, ладно, по поводу чиновников. Так сказать, каждый чиновник там, ладно, он защищается и так далее. Что мне не хватило во взрослых? К детям вообще вопросов нету. Вообще вопросов нет у меня, да? Уж я всю жизнь с детьми, вы всю жизнь с детьми, вы мастер спорта по плаванию, я по волейболу, да? Вот с таких вот лет, да? Что мне не хватило? А мне не хватило разговора чиновников. Мне не хватило Валентины Ивановны на Пятом канале разговора о детях, не о том, как у нас дорога строится.
Ну, она, кстати, никак не прореагировала, насколько
Я в данном случае не ее задеваю, да? Я не знаю, где она. Она может быть там...
Ну, понятно, понятно.
Мне не хватило... разговора важного, публичного, пожившего человека, который плюс имеет рычаги у власти, да, который бы по телевизору или там по интернету поговорил бы вообще бы об этой... Не с точки зрения там совершеннолетние они, несовершеннолетние. Слушайте, у следователя спросите, он в курсе. Понимаете? Или вот у Агапитовой спросите, она там все изучила. Понимаете? А просто нет. Вот этого нету. И это, братцы, намного опасней, чем то, что случилось в Лисьем носу, потому что это первопричина.
Можно я,
да, пожалуйста,
продолжу?
Конечно.
Значит,
нужно, да.
На самом деле, как бы, реакция чиновников, да, в данном случае она вполне предсказуема, и я даже об этом говорить не хочу, но взбудоражив этим материалом и этим роликом общественное мнение и вызвав совершенно, скажем, противоречивые отклики, то есть там и меня гнобят, и, значит, и Вышенкова.
Вас за другое, за то,
да,
что вы...
за то, что я сказала,
сказали, что...
Сказали,
что дети заигрались, но вы на самом деле передали...
Я передала, да, слова детей, слова директора школы, которые, собственно, как бы вот эту позицию мне и озвучили, когда я туда приехала, но не суть. Дело в том, что я просто еще раз хочу напомнить, что в этом во всем участвуют несовершеннолетние дети. И мы, взбудоражив общественное мнение, тем самым привлекли внимание именно к конкретным детям. 5 мальчишек в возрасте от 12 до 14 лет. Что с ними будет дальше? Я думаю, что это будет отвечать не Евгений Вышенков, это будет не отвечать не Саша Горшков, это будут отвечать опять родители, опять, я не знаю, школа, да, и самое главное вообще, как им в дальнейшем жить, потому что теперь уже всем ясно, кто это конкретно, да, на них будут показывать пальцем, их надо будет прятать, изолировать и так далее.
Но, 4 числа утром Примерно 60-70 человек этой школы показывали друг другу это видео. Сами эти участники показывали это видео на мобильном телефоне, хохотали или возмущались.
Говорили, как
если
здорово,
это,
да.
Если в школе, в которой учатся там 400 человек, 70 человек или 50 человек, да, я не считал, я говорю абстрактно, да, показывают, это значит, знают все. Поэтому, теперь по поводу, так сказать, общественного мнения. Если я сейчас начну спрашивать, что это за школа, или как зовут этого мальчика, никто мне под пытками не скажет, кроме непосредственно следователей, Агапитова, оперуполномоченного, там еще кого-то. Никто не скажет. Ни Матвиенко, ни последний какой-нибудь в форуме, который кричит ату. Потому что всем наплевать. Поэтому, если мы говорим о том, что как родители себя мироощущают, да, вот бабушке, да, потому что ну, она по-другому воспринимает пространство, да, трудно, маме трудно, отцу трудно, им, да, им трудно, потому что что-то бегают вокруг, кругом, милиционеры, учителя и журналисты. Теперь по поводу журналистов. Давайте так, вот нам, даже если бы я знал, кто там совершил некорректный поступок из журналиста, я бы не сказал бы, но нам выносят предостережение. А тот, кто находится на личной площадке и вызывают милицию ночью из-за его поведения, не выносят. То, что на определенных сайтах написано и вывешены фотографии, по которым можно узнать, не выносят предостережение. А что, эта история, это не к тому, что, вы знаете, ну-ка давайте разберитесь с моими коллегами. Не об этом история. Это история о нас. Вот в чем дело. Мы профнепригодны все. Вывод мой, все профнепригодные. Мы абсолютно не можем, чиновник не может в рамках себя, да, журналист не может так, кто-то не может, так сказать, в рамках там, философии или кинематографа, мы ничего не можем. Мы можем только, как мужики в домино, когда напьются пиво, забивают козла и говорят определенные матерные слова. Все. И это является, оказывается, нашим продуктом. Поэтому у нас кругом и «Жигули».
Глобальные выводы, да? Но я-то все о своем, да, как-то. Потому что сейчас, конечно, подростки, которые, собственно, это вот все совершили, вот, ну, пообщалась я с ними. Ну, вы знаете, то, что касается вот младших детей, да, они, ну, честно говоря, просто в шоке. Потому что вот все-таки со слезами на глазах и там, так сказать, уже сейчас, понимая, что они совершили, а до этого они такое ощущение, что действительно не понимали. Они действительно, вот кто-то предложил вот так вот наказать. И вот они, как дураки, значит, хихоньки-хахоньки, это все исполнили. Когда им открыли глаза, когда начали все это обсуждать, может быть, от этого тоже какая-то есть польза, да, что мозги-то просветлились. И родители наконец-то увидели, что у них не замечательный мальчик, участник Олимпиад, а что он вот может такое совершить. Конечно, от этого, безусловно, польза есть. Но в то же время это все-таки большой вред детской психике.
Спасибо большое, Света. Мы продолжим чуть позже. Я напомню, что 19 часов на волнах Радио Свобода, программа «Время гостей». Главная тема – возможно ли бархатная революция в Армении, чего добивается армянская оппозиция. В программе участвует координатор Армянского национального конгресса Левон Зурабян. Ведет программу Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» в 4 и в 11 часов утра в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. На северо-западе Пакистана число погибших в результате двух взрывов у военного тренировочного центра возросло до 80. Десятки людей ранены. Ответственность за теракты взяли на себя пакистанские талибы. В Минске прокурор потребовал для экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Санникова обвиняют в организации массовых беспорядков в Минске в день президентских выборов 19 декабря. Химкинскому экологу Константину Фетисову, жестоко избитому в ноябре прошлого года, назначена срочная нейрохирургическая операция, поскольку его состояние резко ухудшилось. В России по-прежнему широко распространена коррупция, произвол правоохранительных органов, нередки случаи пыток и жестокого обращения с задержанными. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International. Россия не будет присоединяться к международной контактной группе по Ливии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, назвавший группу нелегитимной. Махмуд Джибриль, один из лидеров Переходного национального совета, сформированного ливийскими повстанцами, встречается сегодня в Вашингтоне с представителями Белого дома. В Сирии власти готовятся к очередной пятнице гнева, дню массовых протестов, которые оппозиция намеревается сегодня организовать по всей стране. Правительство Японии одобрило план по оказанию помощи компании ТЭПКО, оператору атомной электростанции Фукусима Даичи, в выплате компенсации пострадавшим в результате аварии на АЭС. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич призвал ООН провести расследование обвинения о причастности косовских повстанцев к торговле человеческими органами во время войны в конце 90-х годов. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные шокирующему общественность Петербурга, и не только Петербурга, случаю насилия подростков своего сверстника и реакции на это средств массовой информации и властей. В нашей студии уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова и заместитель главного редактора интернет-издания Фонтанка.ру Евгений Вышенков. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Светлана Евгеньевна, вот, вы знаете, у меня такой вопрос возник. Я сегодня и вообще, когда готовился к передачи, я нашел большое количество сводок о подобных. Это не только для, разумеется, петербургского какого-то одного района, Приморского, да, свойственно, к сожалению, глубочайшему и к трагедии вообще. Вот смотрите, сводки, которые, сводки заглавий только сообщений, которые сообщает интернет-агентство News.ru.com, да, вот смотрите, в Кузбассе подростки похитили и изнасиловали на дне рождения пятиклассницу. В Татарстане три пьяных подростка изнасиловали и убили 8-летнюю девочку, пришедшую на новогодних каникулах в школу. В Мордовии осуждены 4 юноши, всю ночь насиловавшие девочку для домашнего порно, кстати говоря. Дальше. Московский комсомолец сообщает, следственными органами Следственного комитета по Смоленской области Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении двух 14-летних жителей Починковского района, подозреваемых в совершении преступления, так далее, так далее. Значит, насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Давайте разберемся, давайте попробуем ответить на вопрос. Во-первых, ваша точка зрения, что же происходит, почему растет ли вообще количество вот этих, этого явления, скажем так. А второе, что же дальше-то вообще можно делать вообще в этом обществе, если такое происходит, и как вообще к этому можно привлечь? Или что это будет как рутина такая? Это вопрос к вам. А вопрос к вам, Евгений, такой, а что теперь по каждому случаю выкладывать, пускай там со скрытыми лицами и так далее, да, такие видеоролики подобных вещей, если тем более они выложены там на порно-сайтах. Да, пожалуйста, Света.
Ну, вы знаете, вообще-то по официальной статистике количество преступлений несовершеннолетних, совершенных несовершеннолетними, у нас уменьшается. Год от года уменьшается, но... Связано ли это с хорошей работой правоохранительных органов, или это связано с демографическим спадом, который наблюдался в 90-е годы, наверное, тут, так сказать, каждый выбирает свою точку зрения. Я хочу сказать, что, конечно, подростки становятся более жестокими. К сожалению, могу отметить, что преступность у нас молодеет, потому что официальная статистика нам дает информацию только по детям старше 14 лет, от 14 до 18. В то же время очень тяжелые преступления, подобные этому, и всякого рода другие преступления, связанные с грабежами и с насилием, они резко помолодели, и сейчас, к сожалению, есть такие случаи, когда и 8- и 9-летние дети участвуют в такого рода преступлениях. Что с этим делать? Вернее, наверное, сначала надо ответить на вопрос, почему это происходит.
Почему, да, интересно.
Ну вот, наверное, рассуждения Евгения о том, каково наше общество, они в этой части абсолютно верны, потому что каково общество, таковы и дети, которые в нем растут. Можно, конечно, говорить о том, что у нас показывают и рассказывают средства массовой информации, телевидение в частности. Можно говорить о том, что дети очень много информации черпают из интернета. Это тоже правда. Но самое-то главное, что даже в благополучных семьях, к сожалению, родители очень мало уделяют внимания своим детям. Есть такая статистика, что в среднем российская мама уделяет своему ребенку 20 минут в день. Ну, согласитесь, вы как родители понимаете, да, что это недопустимо мало, и о каком воспитании, о каком, я не знаю, разговоре, о каком знакомстве и знании собственного ребенка вообще в таком случае может идти речь. Вот, к сожалению, мне кажется, что самая главная проблема сейчас даже не в детях, а в их родителях. Потому что если ребенок способен совершить подобный поступок, значит, родители ему плохо объяснили, что такое хорошо и что такое плохо.
Евгений.
Ну, согласен абсолютно. Чуть-чуть сначала. Вот на данный момент уголовное наказание за соответствующее преступление против детей наказывается очень жестоко. 132-я часть 4-я, да, ну, не буду говорить, до 20 лет лишения свободы. Это произошло недавно, братцы. Это произошло там 2-3 года назад. Наши президенты или президенты так решили. И я уверен, что больше всего повлияло на это некие скандалы, правильные, корректные ток-шоу, некорректные ток-шоу, глупости журналистские и гениальные статьи журналистов. Вот это повлияло. То есть, грубо говоря, вот общественное мнение и потом госпожа Москва со своими федеральными каналами. Уверен в этом, да? Потому что я скажу следующее. При коммунистах, мною очень сильно нелюбимых, я работал в управлении уголовного розыска. Развратные действия в отношении детей наказывались до 2 лет лишения свободы. На первый раз, на второй, на третий и на 10-й. Вот бережнее всего коммунисты относились к этому. Для меня это загадка. Вот серьезно. Ну, это так вот. Просто ремарка, кинул, да, думайте сами. Вот, это первый момент по поводу уголовного. Но мы сейчас говорим не о том, как карать, да, не о том, как карать, а почему, да. Безусловно, смотри на себя в зеркало, да. Вот после этого, да, вот я сам это написал, я сам это поставил, да, сам, так сказать, получаю и хорошее, и плохое, и готов к этому. И забираю своего ребенка, первый класс в школе, и вижу, как они, ну так, полудерутся, бьют друг друга коленами между ног. Рядом стоят папы, притом школа не элитная, но такая добротная. Мы подходим с отцами и говорим: слушайте, парни, а зачем, ну, первый класс, зачем, ну, что вы делаете, да? Мы начинаем им рассказывать о том, что это подло, это так неправильно, значит, если надо драться, то драться надо по-другому и так далее. А потом я собираюсь, а все папы на машинах, и я уверен, что дома они не видели, как кто-то маму бьет коленкой и так далее. И мы говорим: слушайте, откуда они это взяли, да? И я уверен, что они взяли это не из Рэмбо. Они взяли это не из дома, ну, потому что социальная среда хорошая, да, откуда-то. Это наши проблемы разобраться, это наши проблемы, ну, как бы с ними разговаривать. Либо у нас нету денег, мы заняты. Ну, мы зарабатываем деньги, у нас много работы, я на эфире. Вот в чем дело. Вот у нас так, вот это в социальной среде, так сказать, ну, понимаете, вот это важно. На себя смотрите, смотрите на это видео детское, да, и на себя после этого.
У нас звонки. Валентин, постоянный слушатель из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я абсолютно согласен с журналистом. И думаю, что в скором времени в какой-нибудь из школ обязательно кого-нибудь замочат в сортире, поскольку это призывает, ну, вы знаете кто. Вот, ну, у меня вопрос, значит, к вашему уполномоченному по правам ребенка. Вот она сказала, вот с этими детьми поговорили, как-то надавили, уж не знаю, давили, нет, но поговорили, и они все осознали. Может быть, даже и расплакались. Вот поделитесь, пожалуйста, опытом, поскольку хотя и сокращается количество преступлений детских, но процент тяжелых-то в них растет. Вот поделитесь, пожалуйста, опытом, как нам поступать в таких случаях, чтобы дети вот осознали так сразу прям. Спасибо.
Ну, вы знаете, тут, наверное, готовых каких-то рецептов нет. Я-то просто рассказывала о том, что мы предпринимаем в данной ситуации, потому что все-таки у нас и законодательство в отношении правонарушений детей тоже в дальнейшем будет смягчаться, и содержание их в колониях тоже будет, все-таки будут создаваться воспитательные центры. И я думаю, что законодательное ужесточение, ну, точно не будет происходить. Но сейчас, конечно, к детям, ну, скажем так, стало более, ну, не знаю, тщательный подход, наверное, да, начиная и со сбора всех данных по совершившемуся преступлению, и по тому, как их привлекают к допросам, это обязательно должно быть, значит, ну, естественно, законный представитель плюс психолог, потому что понятно, что любой допрос, особенно, например, если в зале суда, он, ну, является стрессовым для ребенка. Ну, вот, как бы, что еще в дальнейшем, вот, не знаю, что этих конкретно ребят ждет, это будет на рассмотрении комиссии по делам несовершеннолетних, вот, но мы, конечно, вот просто со своей стороны постараемся всячески их оградить, ну, по крайней мере, от моих же бывших коллег-журналистов, во-первых, а во-вторых, ну, в любом случае, сейчас родители, я думаю, ну, как я уже и говорила, да, я тоже общаюсь с родителями, конечно, они поняли, что, видимо, что-то было упущено в процессе воспитания, и очень надеюсь, что для них это, ну, скажем так, очень серьезный урок для того, чтобы обратить внимание на своих детей. А как уж там объяснять детям, что они совершили, это должны слова найти, конечно, в первую очередь родители, наверное, во вторую очередь педагоги, которые, конечно, ну, мягко говоря, тоже в шоке. Они не предполагали, что в их достаточно тоже благополучной школе вот, в принципе, такое может произойти.
Наталья Михайловна давно уже ждет из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Сначала реплика уполномоченному. Воспитывать в семье не минутами, а своим примером. А теперь по существу. В России отсутствует суд, отсутствует официальная защита прав человека. У нас судебный беспредел. Все страшные преступления, я считаю, необходимо обнародовать. Во-первых, чтобы привлечь внимание к факту, а во-вторых, чтобы преступники боялись огласки, прежде чем идти на преступление, независимо от возраста и статуса. Пострадавший мальчик-герой, он сопротивлялся подонкам, но силы были неравные. У нас многие стоят со свечками в церквях, но не знают высказывания Христа. В данном случае все тайное становится явным. И главное, по телевидению у нас очень много крови. Необходимо больше демонстрировать добро, добрые отношения. Спасибо.
Спасибо, Наталья Михайловна. Вот Лена нам пишет, а мне это видно, правоохранительные органы сработали адекватно по этому преступлению. Судить надо не только этих подростков, но и эту фонтанку.ру, которая всех нас облила грязью, выставляет эту мерзость на всеобщее обозрение. Это запрещено законом. А вы, взрослые дяди, чувствуете себя героем. Сколько детей возьмут пример с этой гадости? Это на вашей совести. Ну, одну секундочку, Евгений. Другой нам автор берет. Банкру, так держать.
Ну я уже говорил, вы знаете, это, кстати, чтобы немножко от грусти отойти, когда-то Маяковский, Олеша и компания пришли на Белую гвардию, вот, и как только начался спектакль, они начали бросать помидоры, их вывели и забрали в милицию. И Маяковский писал статью, что, господа, если меня за помидоры, тогда будьте близко за аплодисменты тоже, всех в милицию. Вот, поэтому вот... Вот есть два мнения. Вы знаете, я могу реагировать о том, что судить надо человека, меня в том числе по закону и так далее, на всякий случай. Но в данном случае это некая реакция. И я очень рад, что кто-то сказал, что меня надо расстрелять. Да? Это есть некая эмоция. Я вызываю. Дальше я призываю человека, когда вы со мной разберетесь, осудите меня, да, не забудьте, пожалуйста, что проблема осталась. Вот когда со мной решите вопрос, да, проблема осталась. И, может быть, у вас хватит сил и подумать над этой проблемой.
Ну, вот мне кажется, что по поводу «все тайное» становится явным. Все-таки я бы тут немножко поспорила, потому что мне кажется, что те преступления, которые совершаются в отношении несовершеннолетних, не должны публиковаться, ну, по крайней мере, в том объеме, в котором они совершаются. Да, естественно, частично средства массовой информации узнают о том или ином там шокирующем преступлении, но если, скажем, взять все судебные разбирательства, закрытые процессы, которые происходят у нас в городе только по педофилии, то, извините, даже Фонтанке не хватит ресурса для того, чтобы рассказать о каждом таком преступлении.
Не хватит. И не должно так быть ни в коем случае. И если... Ну, давайте, так сказать, ну, мыслить функционально. Представим себе, что завтра мне дают примерно такую же пленку, да, примерно такой же факт, но не из там X-школы, а из Y-школы. Я не буду ставить. Вот я уже не буду ставить...
Из-за того, что у вас Роснадзор новое предупреждение?
Нет, ну, да, это правильно, потому что мы не отбили еще Роснадзор, а он в суде рухнет. То есть, ну, никакие. И знаете что, маленькое... Не могу свои 3 копейки не вставить. Когда нам звонили чиновники, они говорили, нам, ну, Смольный просят. Когда нам звонила прокуратура, они сдают Смольный все... Они все сдают, они нам сначала...
Когда... А я вам звонила, не по указанию Смольного,
нет,
так что не
нет,
надо.
Нет, это ваше, это вот милиционеры, вот милиционеров ни о чем не просят там, и тем, кто детей занимается, остальные выполняют, а Желтый дом сдают. Понимаете, я даже знаю, кто что писал и так далее, и так далее. И я постараюсь это легализовать. Ну вот, вот, поэтому, но у меня только одно. Вы знаете, меня воспитал такой тренер Лев Оскарович Леонтьев, последний заслуженный тренер СССР по волейболу. И сейчас он в школе, в Московском районе. Когда заходишь к нему, и он занимается с ребятами, там 20-30 человек, все разворачиваются и здороваются. Вот вы зайдете, Света зайдет, и я зайду. Зашел взрослый. Вот так у Леонтьева. К чему это я, да? Это к тому, что есть учитель. А если бы этим учителям, да, и тем, кого они подтягивают, ребятам, строить бассейны, мы ни одного не построили. И они там должны, так сказать, плавать и драться, и выяснять отношения на скорости, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, поэтому я считаю, что чем... Может быть, подумают, что я слишком примитивный. Чем чаще они отжимаются, чем быстрее они бегают 100-метровку, тем меньше они думают о швабре.
Людмила Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Малолетки совершили это дикое преступление. И они, эти уроды, демонстрировали свое видео другим. Они демонстрировали. И поэтому Фонтанку ругать нечего. Это ужасно, что произошло. Ваша гостья говорит о том, что не надо показывать, но от бессилия мы должны делать это. Потому что по РЕН-ТВ показали, как 3 мента изнасиловали мужчину. Его лицо показали, он сам об этом говорил. И эти менты гуляют. А эти детки должны сидеть в клетке. Потому что это будущие дедовщина, это будущие менты. И спасибо огромное журналистам. Я лично хочу знать, что случилось, но еще больше я хочу знать, что получили эти уроды. Их родители должны нести наказание. Они должны нести наказание в соответствующих учреждениях и должны быть законы наказывающие, а иначе мы будем сеять это зло.
Спасибо, Людмила Николаевна, да. Евгений из Воронежа, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел сказать, что ваша дама, которая у вас в гостях, ей бы работать в Аль-Каиде, защищать их бандитов. Почему эти пацаны, которые, убили бы этого ребенка, что их надо было прятать, вывозить из Питера, скрывать от народа. Сажать их надо, бандитов этих.
Понятно, да, такая точка зрения тоже, да, постоянно везде.
Я не очень поняла, но интересно.
Но знаете, есть еще одна точка зрения любопытная, вот тоже, например, это Росбалт приводит мнение детского психолога Екатерины Мурашовой, которая заявляет, я цитирую, больше обсуждала тот факт, что 6-классники пьют пиво, а не их сексуальное поведение и даже не поступок в отношении мальчика. Все так или иначе, в таком возрасте проходили какие-то сексуальные эксперименты, и в итоге большинство из них оказывались оказывались решаемыми для психики подростка, тем более если он пошел на это относительно добровольно. Подростковые сексуальные эксперименты могут шокировать взрослых, но психика подростков более лабильна, и они могут проскочить через эту ситуацию. А вот то, что 12-13-летние дети пьют пиво, это очень настораживает.
Ну, вы знаете, у меня педсовет за курение был во втором классе. Вот. Ну, в прямом смысле этого слова. Там коммунистическая школа и так далее, да. Пиво, наверное, ну, вот как... То есть, я игровик, это значит разгильдяй, да. То есть, как только начал заниматься и увидел старших, сразу стал пить пиво. Ничего. То есть, ну, то есть абразиной абсолютно не стал. Может быть, это... Да, поэтому я думаю, что это такая философская вещь. Вот. Потом мы... и то, что произошло, да, надо... вот... Вы знаете, я написал там пару строк на Фонтанке, и я глубоко уверен, что фундамент этого, да, вот самая первопричина, она заложена еще вот усатым тараканом, который в 1953 году умер, да, и который создал огромные лагеря, в прямом смысле, а потом огромный лагерь, где то, что кто-то смотрел на этом видео, было мерой ежедневного наказания, вот. А потом эти люди, да, которые либо воевали, либо сидели, да, они воспитали наших родителей, в прямом смысле этого слова. Родители воспитали. Это не значит ни в коем случае, что кто-то говорил, что это хорошо.
Но, понятно, как правильно сказать, еще миллион человек, которые сегодня сидит в тюрьме, да, которые выходят.
Ребенок, он никогда не слушает, что ему говорят. Ну, только глупый родитель считает, что если он говорит, что чисти зубы, ребенок будет чистить зубы, да? Ну, это безумие, да? Ребенок смотрит, он слышит интонационно и так далее, и так далее. И ему попадает. Так вот, у нас слово, я прошу прощения, это литературное слово, самое смешное слово в русском языке — жопа, да, оно у нас в обиходе и в смешном виде, но и не в смешном. Я, ну, сейчас каждый взрослый меня
понимает. Понятно, да.
Что, куда, как мы говорим и так далее, и так далее. Они это не понимают в два года, но уже слышат в два года. У нас президенты, вплоть до Медведева, что меня удивило, говорят слово «беспредел». Так вот, беспредел, братцы, это тогда, когда воры в лагере выносят процессуальное решение наказывать человека шваброй или не шваброй. Вот что такое беспредел. У нас Ельцин об этом говорил, Путин об этом говорил, ладно, Путину простительно, погоны носил, но вот Медведев об этом говорил. У нас теперь беспредел, гламурные девушки говорят. Вот если, да, интонационно это здесь лежит.
Ну, да. Зэковская философия, да. Галина Михайловна из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
О несовершеннолетних. Нужно их судить и отправлять в колонию-поселение мальчиков с отцами, а девчонок с матерями. И вот тогда родители осознают, что они в ответе за своих детей.
А вот это, кстати, это... она необычная, но вот, да, да.
Интересная точка,
да, зрения. Интересная точка зрения, да. Но все-таки, знаете, вот
она
такие...
Требует изменения в законодательстве.
Да, она требует всего, но вот так, это близко к поэзии.
Александр из города Невьянск, пожалуйста.
Здравствуйте. Да. Ну, если у нас, например, в Екатеринбурге художественными руководителями являются такие, как Александр Новиков, так чему же мы удивляемся? Откуда блатная вот эта, вся эта вонь блатная, откуда она исходит? Кто воспитывает детей наших?
Ну, это то, о чем мы, собственно, говорили. Я, ну, еще. Вы знаете,
я думаю, что это правильно, потому что и так мы скажем, что шансон нужно запретить, а как мы только запретим шансон, то тут же я знаю, что доберутся и до Фонтанки. Вот. Поэтому я за шансон, чтобы они добрались до меня. Но я все-таки. Ну, скажу, потому что вы с Урала, вы это знаете. Но кроме Екатеринбурга, который построен каторжанами очень давно, все вокруг Екатеринбурга, включая жемчужину Нижний Тагил, построено зэками. Да? То есть там концентрация людей, которые ели пайку годами и десятилетиями, колоссальна абсолютно. Да?
Да как вообще в целом, да, по России, если,
ну, да,
миллион,
ну, сидит немножко
постоянно.
Повезло Санкт-Петербургу, да, так сказать, немножко повезло там Ленинграду, немножко повезло Москву.
То есть вы про генетический уровень, да,
да,
уже.
Да.
Да, ну, я тоже хотела бы добавить, что все-таки, конечно, это хорошо и правильно, что есть у нас выбор, что слушать, что не слушать, что смотреть, что не смотреть, что читать, а что не читать. И поэтому, если говорить о том, что должны, там, надо что-то запретить, например, взрослым людям, конечно, это, наверное, неправильная была бы постановка вопроса. Что же касается детей, то тут взрослые все-таки действительно несут за них ответственность. Я уж не знаю, там, сидеть вместе в колонии поселения, наверное, да, это действительно интересное предложение, но что касается того, чтобы смотреть вместе с детьми, слушать вместе с детьми, разговаривать с детьми и объяснять им, что это и как, и почему, вот этого, к этому, конечно, должен стремиться все-таки каждый взрослый, каждый родитель, если он хотя бы, ну, скажем, минимально осознает себя родителем. Я не говорю про любовь, там, про... я говорю про внимание просто, элементарное внимание к своему ребенку, чтобы с ним не происходило подобных случаев, чтобы он не участвовал в подобных преступлениях, родители должны ему все это говорить.
Знаете, очень интересный вопрос вам задает Григорий Бенцель из Германии. Полный набор уголовных преступлений присущ абсолютно любой стране, а почему так разнятся масштабы? Что скажете?
Я думаю, что, знаете, не знаю, как Германия. Германия все-таки огромная страна. Там сколько, 90 миллионов человек, только на всякий случай, да? Вот. А я как-то в Дании в общественном транспорте выкинул двух красавцев. Ну, они закурили при мне на трамвае, да, я их выкинул. Трамвай остановился, мне сказали сойти, иначе вызовут полицию. То есть я понял, что сейчас меня, значит, это самое, поведут в наручниках. Почему так, да? Я понял, что я не прав, потому что он сказал, что он уже вызвал полицию. И действительно, ну, я успел, да, по русской причине сразу свинтелить, да, они там пока лежали рядом с трамваем. Ну, вот, все правильно. Если полиция приезжает мгновенно, действительно, зачем я руки распускаю? А у нас мы знаем, что никто не приедет. Я думаю, что вот эта вот, да, ситуация в том, что маленькие масштабы, вот этот порядок и очень четкий алгоритм, да. А мы вынуждены защищать свою девушку только руками.
Свет, ну очень коротко, можете подвести итоги какие-то вообще вот в плане произошедшего, а у нас уже все не остается больше времени.
Не будем итоги подводить.
Не будем подводить итоги, потому что на самом деле, да, так все-таки нельзя так сразу, конечно, отвечать на те вопросы, которые мы подняли, и конкретно все равно это будет продолжаться.
На самом деле должно пройти время для того, чтобы и мы все, и все участники осознали все, что произошло.
Спасибо, Света. Спасибо, Евгений. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были уполномоченные по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова и заместитель главного редактора интернет-издания «Фонтанка.ру» Евгений Вышенков. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Композиторы Петербурга. Победоносцев общественно-политической и духовной жизни России. Буденброки Томаса Манна на Театральной площади. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ливийские повстанцы в Белом доме. Новая стратегия Барака Обамы.
Комментарии экспертов.
Путинские и медведевские. Кто кого?
Право автора.
Жизнь после книги. Михаил Шевелев о повести Ирины Ячиной.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.